Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, понедельник, февраль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 11, ощущается как минус 16. Действительно холодно, кажется. На улице выходишь прям, что-то холодно. С понедельником вас всех, я уже на подъезде к Крымскому мосту, пишет Сергеич. Доброе утро и с началом недели всех. Зум пишет. Доброе утро. Порошенко заявил, что на Украине пройдут выборы 26 октября 2025 года. К этому времени, может, уже такого государства-то не будет, пишет Димков. Может быть. Всем доброго морозного утра, пишет Геннадий. Алиха, США соскочили, спихнув все на Европу, а ее саму на переговоры не позвали? Или это был план выйти из игры? А Европа продолжит войну, при том США сказали, что пятая статья, если что, будет работать, пишет Василий. Ой, да пойди пойми это все, Василий, что происходит вообще? А вы смотрели клип на песню «Нас кинули»? Вся история Украины до и после Майдана. Наверное, данная композиция на Украине будет запрещена. Исполнители на сайт «Миротворец» запишут. Пишет Денис. Не смотрел. Алексей, доброе утро. А что он заплакал-то? Ну вот вы в новостях, наверное, слышали сейчас. У нас просто очень культурные люди в новостях работают, да? И они этот момент обходят стороной, вот, рассказывая про председателя Мюнхенской конференции Хойсгена, который, назвал ужасной конференцию, там, разочарованным Дональдом Трампом, он разнылся в конце. Он разнылся, он расплакался. Он говорил вот так вот примерно. А лучше всех... Смотрите. Я бесконечно признателен всем европейским лидерам, кто все же подтвердил единство ценностей и принципов, которые мы защищаем. А лучше всех это сделал президент Зеленский. Серьезно, вот есть видео. Можешь у меня взять, пожалуйста? То есть он прям расплакался, этот Хойсген. Я не поленился, посмотрел его биографию. Он из ХДС-ХСС. Он был внешнеполитическим советником Меркель. До, по-моему, 17-го года. То есть это человек, который, принимал участие в любом случае в работе над теми самыми Минскими соглашениями и обмане России, да? В тот момент, когда надо было эти соглашения выполнять, вы знаете, Европа вооружала изо всех сил Украину. Собственно, мы по этому поводу часто говорим, что нас обманули тогда. Вот, и он теперь стоит и плачет. На мой взгляд, он такой вот, визуально просто, вот в итоге, я, честно говоря, вот биографию его так глубоко не погружался, но визуально это какой-то педик-психопат, у которого какие-то непонятные, неясные никому ценности общеевропейские, это так важно для него, важнее всего на этом свете, и он готов нас всех отправить в печи и сжечь там, лишь бы вот некий идеал, который был в его голове, он не рушился, и он сильно по этому поводу расстраивается. Ну и, конечно, все отметили, что он заявил, что лучше всех защищает демократию Зеленский. То есть здесь, конечно, юмор уже в высшей степени, как мне кажется, проявляет себя. Объясню, почему это смешно, если кто-то не понял. Демократия и Украина, или, например, Зеленский, это вещи вообще несовместимые. То есть это на разных полюсах они находятся. Это как черное и белое. То есть на Украине уже давно нет никакой демократии. И тут выходит вот этот персонаж, который председательствует в этой Мюнхенской конференции и говорит, что лучше всех демократию защитил Зеленский. Ну, пускай расскажет это всем бусифицируемым на Украине, пускай это расскажет всем коммунистам на Украине. Пускай расскажет хоть кому-то вообще на Украине, кому это можно сказать. Он даже может это попытаться рассказать Порошенко, которого тут же стали сажать, как только запахло какими-то выборами на Украине и так далее. Даже ему он может попытаться рассказать. То есть... Вот такая ситуация. Но мы видео давайте посмотрим, как он рыдает. Вы там все поймете. Там он на словах Зеленский начнет рыдать и уйдет. Он ушел, он не стал договаривать, ушел. Говорит, не могу, слезы душат. Поехали.
Speech of Vice President Vance on Friday. We have to fear that our common value base is not that common anymore. I'm very grateful to all those European politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. No one did this better than President Zelensky. Let me conclude, and this becomes difficult.
Difficult. Еще и аплодирует ему. Ой. Европа реально хочет ядерной войны, я вам так скажу. Ну и все, ну и все. И давай его обнимать, он ушел со сцены, там какие-то люди его обнимают, поддерживают. Я говорю, это какие-то вот педики-психопаты, одиночки, которые собрались и вот давай давить весь мир своим видением. И как только что-то пошло не так, они начинают рыдать, там обниматься, вот это вот все. Да, слышится у него немецкий акцент, прям жестко. Difficult. Это он на словах, что Зеленский лучше всех защитил демократию, прикиньте. Не, вы можете себе представить? Чувак из ХДС, ХСС, немец. Немец, Deutsche. Стоит и рассказывает, что Зеленский лучше всех защитил демократию. Можете представить? И рыдает еще при этом. Вот. Внешний политический советник, ну... Правильно говорит, советник по внешнеполитическим вопросам Меркель до 17-го года. Можете себе представить? Ну, 100%. Вот можно не сомневаться, что эта тварь вооружала Украину вот, для того, чтобы та воевала с Россией. Вот можете не сомневаться. Теперь рыдает, стоит, сволочь такая. Донатерки они там все в третьих поколениях, пишет Геннадий. Интересно, он не участвовал в драм-кружке какого-нибудь захолустного немецкого городка, пишет Финист. Вы думаете, он прям отыгрывает? Я думаю, он правда рыдает. Я думаю, что он правда рыдает. Вот прям правда. И это пугает больше всего. Говорят, кстати, Гитлер был очень чувствительный, мог разрыдаться тоже вот так вот, знаете, там. Собаку какую-то увидел, еще что-нибудь. И начал рыдать. Говорят, мог разрыдаться. Вот с детьми мог, вот общаясь, Гитлер мог разрыдаться. И вот это то же самое. Это же истеричка перед нами. Ну вот, он как вспоминает, какой Зеленский демократ. У него прям слезы сразу. На очах его. Его, наверное, муж бросил, пишет СВ. Сложно сказать, сложно сказать. Он не сказал ни слова про демократию. Он сказал, что никто так не защищал их принципы, как Зеленский. Пишет Василий. Я вас понял, Василий. Гитлер тоже за принципы мировую войну развязал. Генетическую память-то не пропьешь. Я понял, Василий. Я-то подумал, что их принципы — это демократия. То есть я совершаю ошибку. Наверное, вы правильно меня поправили. Да, спасибо большое. Да, любят кошек, собачек, а людей в концлагерях выжигали, пишет Геннадий. Так вот такая же, по-моему, история, не? Ну, в общем-то, с Европой, наверное, все понятно. К сожалению, вот такое вот уродливое нечто возглавляет Европу и, видимо, будет дальше возглавлять. Я не помню, в Германии у нас сейчас прогнозируют следующего канцлера из ХДС, ХСС же, по-моему, да? Следующий канцлер должен быть Мерц, да, насколько я знаю. Он из ХДС, ХСС. То есть, наверное, это дружок вот этого рыдающего урода. Они, наверное, очень большие друзья. Вот. На всякий случай напоминаю, Мерц обещал сразу, как станет канцлером, там, в течение 24 часов, ну, во-первых, поставить ультиматум России, а потом, если мы этот ультиматум как бы не подчинимся в результате этого ультиматума, то тогда поставить ракеты. На все про все подумать он нам даст 24 часа, он так обещал, Мерц. Он из той же партии, что вот эта вот тряпка плачущая там стоящая, сопли наматывающая по поводу того, какой Зеленский защитник ценностей европейских. Имейте в виду. Просто на всякий случай говорю. А вы попробуйте кошатнице сказать, что ее кошки воняют. Пырнет в печень, не задумываясь, пишет Александр. Да, уж Европа все положила, чтобы выиграть Россию и разорвать нашу страну. А тут, получается, их американцы кидают, оставляют с нами один на один, пишет Попова Наталья. Ну, по-честному, если американцы всех кидают, как всегда. Давайте так. Я посмотрел, что говорят американцы. Уже отойдем от этой вонючей Европы, плачущей, рыдающей. Все с ней понятно, гнилая она насквозь. От нее добра ждать не нужно. Вот. Очень страшно наблюдать за этими психбольными, которые готовы рассказывать о том, что Зеленский европейские ценности защищает лучше всех. Ну, в общем, прямо до свидания им надо сказать. Но проблема в том, что им никак невозможно сказать до свидания, потому что они лезут к нам. Ну, исторически так сложилось. Ладно, эту проблему пока в сторону уберем. Теперь американцы. Значит, что делают американцы? На мой взгляд, если отбросить все... все вот эти кружева вокруг них, да, вот это вот все рюшечки выкинуть, и что в итоге остается? В итоге остается так, американцы развязывают войну, вот, а потом снимают сливки и сваливают, вот, и рассказывают всем, что они дураки, зачем же они развязали войну. Ну, в смысле, не они, американцы, дураки, а все остальные, кто участвует в этой войне, американцы приходят и говорят, вы зачем воюете, ну-ка прекращайте воевать. Ну-ка, мы кому сказали? Вы что, я не понимаю, вы не за мир во всем мире, что ли? Это потрясающе. Это на самом деле очень похоже на то, как американцы всему миру рассказали, что нужно срочно сменить пол. Какая-то часть мира решила менять пол неистово. Меняли. Пришел Трамп, говорит, вы что, гоните, что ли? Назад, давайте. Пришивайте или наоборот, там, смотрите, как, в какую сторону меняли. И все такие, да, что, серьезно? Он такие, да. Netflix, Google, все остальные там, кто там уже, ну, может, Netflix еще пока нет, ну, от политики инклюзивности, или как она там называется, отказались. Ну, короче говоря, все, больше трансов и ЛГБТшников разных они рекламировать не будут. ЛГБТ – запрещенная экстремистская организация. То есть, по сути, мы говорим, что ЛГБТ – запрещенная экстремистская организация, нам рассказывают на протяжении некоторого времени, после того, как мы это сказали, вот, что мы, значит, душители свобод, а потом приходит Трамп и говорит, да, правильно, все, и начинает это все изгонять. Вот. Это все остается только в Европе на данный момент, в каких-то неистовых масштабах. Ждем, когда Европа отрезвеет. Ну, судя по тому, как рыдает председатель Мюнхенской конференции, они не протрезвеют, у них все забито этими самыми извращенцами. Ну, вот ситуация такая. Ну, и тут же то же самое с военными действиями. То есть, американцы развязывают военные действия, потом снимают самые просто, ну... Самый сок забирают, вот, а потом говорят, все, завязывайте, все. Давайте подпишем документы, по которым у нас все, у всех остальных ничего, и больше не воюйте там, смотрите, в своих Европах, завязывайте, правда, это некрасиво уже. Такое ощущение такое, что вы все в Европе такие воинственные, вот, вам надо завязывать с этим. Вот так ведутся и американцы сейчас. И, собственно, с этим и связаны комментарии относительно там, Трампа и Венса и прочих. И с нашей стороны, и со стороны там, этой Европы, и со стороны так называемой Украины бывшей. Вот. То нравится, то не нравится. Одно заявление очень нравится, другое заявление очень не нравится. И вот на этих горках катаемся. Почему? Потому что отстраиваемся некоторыми мыслями своими от американской внешней политики. Не надо этого делать. Не надо этого делать. У нас должна быть наша конкретная идея, да, у нас должно быть свое направление мысли, и мы должны следовать по своему пути. Если мы начинаем ждать от американцев чудес, что они прилетят нам, раздадут там, что там, мороженое, эскимо, 500 эскимо из голубого вертолета, вот, начинается вот эта болтанка. И, собственно, есть очень смешная картинка в интернете, я вот ее тоже увидел, опубликовал у себя в Телеграм по поводу Трампа. Вот, ну, я могу процитировать. Там, значит, нарисована волна такая. Ну, по-моему, это, да, это, ну, синус, да. Вот, и на пиках, не точёных, спокойно. Значит, на пиках и на провалах. Следующие надписи. Дональд сейчас порешает, тупой пиндос, потом опять вверх, Трампулечка наш слоник, потом опять вниз, ядерка по Вашингтону, потом летим в Вашингтон. Ну, то есть, болтает общественное мнение. Сильно болтает. Так вот, болтает общественное мнение и внутреннее ощущение в тех и среди тех, у кого нет собственного видения ни внешней политики, ни вообще глобальной политики. Поэтому начинает болтать. Надо от этого, ребята, отходить, иначе будете рыдать на конференциях, как вот этот вот, как он там, Хойзгер из ХДС. как председатель Мюнхенской конференции. Вот надо от этого отходить, ребята. Ощущение, что американцы сейчас сбрасывают полярные заявления, чтобы посмотреть реакции, реальные заявления будут за кулисами, пишет Александр. Вы посмотрите с их точки зрения, у них никаких полярных заявлений нет вообще. Они все, они в одну точку все, эти заявления, у них нет полярных заявлений. Вам они кажутся полярными, потому что где-то они вам нравятся, а где-то они вам не нравятся. Понимаете? Американцы в одну точку бьют, вообще не вижу никакой, никаких противоречий в их заявлениях. Все, им нужно снять сливки с нас, с Европы, со всего мира остального. Вот, им нужно, чтобы все сделали так, как им нужно, и все. С Украины они хотят полезные ископаемые, разнообразные, не только редкоземельные металлы. Все, они говорят, отдайте нам. Вот и все. И больше им, собственно, ничего не надо. Дальше России, они говорят, а вы нам должны вот это, вот это. Вот. Либо мы вооружим. Европе они говорят, меняйте администрации. Они просто кроят мир под себя, и все. И поэтому какие-то вещи, когда они выступают там против Европы, нам нравятся, и мы такие, ха-ха-ха, получили европейские твари. А потом раз, что-то неприятное вдруг в нашу сторону там. А если что, мы можем ядерку передать Украине, такой Джей Ди Вэнс. Мы такие, чё там, чё, не понял, какую ядерку Украине он может передать? Чё его болтает? А его не болтает. Его не болтает. Они хотят установить доминирование над всеми. У них нет желания устанавливать доминирование только над нами, или только над Европой, или только над Украиной, над всеми. Надо всем, так сказать, показать место. Понимаете? Пришли хозяева. Ну, они так считают, американцы. Они хозяева, и они всем показывают место. Они говорят, так, а что в Румынии лажа какая-то? Неправильно голосуете. Так, убрать. Это позорище. Так, русские, смотрите, вы что там, я не пойму? Вы до сих пор не поняли, что ли? Ну-ка, быстро. Вот. Они приходят и всем говорят, как все должны действовать неистово, быстро. Вот, и выполнять их приказы. Цель, как бы, итоговая такая. Американцы раздали всем приказы, все эти приказы выполнили. Мир стал таким, как удобен американцам. Как и был. Все. В целом, американцы ничего пока еще, во всяком случае, пока, ничего не потеряли. Ни при Байдене, ни при Трампе уже. Ничего не теряют. У них нет никакого экзистенциального, нет никакой экзистенциальной угрозы. Ну, кроме там угрозы доллару. Ну, видите, Трамп первое, во что врубился, это сразу БРИКС, 100% пошлины, все, только попробуйте, мы доллар будем защищать. Ну, логично, логично. А как же многополярный мир? Его так и не случится, пишет Дмитрий. Есть теории на этот счет, что американцы хотят многополярного мира, потому что понимают, что править они не могут всем миром сразу. Вот. У меня все-таки ощущение, что их империализм не позволяет им, так скажем, согласиться с теорией многополярного мира. Им нужен однополярный мир, но, может быть, он немножко по-другому будет выглядеть. То есть будут условные империи, которые будут подчиняться этой суперимперии. Ну, вот так как-то. Может быть. Ну, не знаю. Это все открытый вопрос. Вот. Многополярный мир нам нужен, китайцам нужен и много кому еще нужен. Американцам он не очень нужен. Ну, американцам все-таки удобнее, вы сами понимаете, с того положения, в котором они есть, править, да? Чем с нами договариваться потом, вот это все. Все-таки американцам удобнее быть главными. Ну, или хотя бы первыми среди равных. Хотя бы. А вот прямо равными совсем, ну, не очень выгодно. Ну, не очень выгодно. Вы совсем забыли про Зеленского, а он вообще-то сказал, что не примет соглашение между США и Россией никогда. То есть свинья заявила, что не будет есть шашлык за ужином. Смело, пишет Золотарев. Да это не важно, что он там заявил. Понятно, что Зеленский сейчас не видит перспективы в американцах и пытается присуседиться, так скажем, к Европе. Уже понимает, что американцы могут в любой момент, так сказать, отойти в сторону, просто договорившись с Россией по деньгам. Ну, такая вот специфика у американцев теперь. Они просто, я же говорю, снимают сливки. Они сейчас будут изображать, что они вообще ни при чем. Серьезно, они же уже изображают, что они ни при чем, что они даже не сторона конфликта. Более того, есть ощущение, что некоторые у нас... деятели там и политические и так далее, уже такие, о, классно, смотри, что, фу, американцы и не были стороной конфликта, как-то не были. Были, но я понимаю, выгоднее, надо смотреть, что выгоднее. Если будет выгодно изобразить, что американцы не были стороной конфликта и каким-то образом с ними, так сказать, решить этот вопрос, то и ладно. Я понимаю, ну, практика. Уж лучше, чем, да, там, доказывать им что-то. Ну, Решили и решили, разошлись в стороны. Но смысл такой, что американцы хотят снять сливки. Ну, как-то снимут их, наверное. Так Зеленский не президент, что-то вещает, он может все что угодно, пишет Юрий. Может. Аймеры могут под видом обеспечения безопасности разработок месторождений на Украине поставить свои военные базы и вроде не в НАТО, и близко к границам Новороссии, пишет Ник. Все что угодно могут аймеры. Все что угодно могут европейцы попытаться делать, да, вот. Ну и мы можем все что угодно сделать с теми базами, которые они будут пытаться строить. Вы понимаете, что это все равно должны быть договоренности между реальными игроками, а не там, какими-то непонятными второ- или третьесортными персонажами и, ну и прочее. А там, глядишь, и не кинжал, а что-то американское на банковую упадет, пишет Александр. Я вот думаю, сейчас деньги, которые они заморозили, нам так и не отдадут. Это будет плата за землю, которую мы вернули, пишет Финист. Может быть, кто знает, посмотрим. Посмотрим, что будет. Но, опять же, я не вижу, чтобы американцев из стороны в сторону болтало. Мне кажется, они идут, собственно, по своему абсолютно понятному пути, в котором Америка доминирует. Я вижу, что у нас некоторые, опять, люди воодушевились очень сильно, американская администрация, особенно в тот момент, когда Венс там ругает Европу. Но Венс ругает Европу и попутно еще рассказывает, как он будет вооружать Украину, если вдруг Россия не согласится на его там заявление и так далее. Ну, не его, а трамповские там какие-то предложения, в кавычках. То есть шантажируют Россию еще плюс ко всему. Поэтому надо помнить, что Европа нам прямо чисто враги. Американцы нам вообще не друзья. Их можно воспринимать как очень жестких торговых конкурентов в данный момент. Ну, вот так вот. Ну, или как врагов, чтобы было проще. Вот и все. И как только это в голове вдруг устаканится, становится сразу легче. Потому что я все-таки вижу, как некоторые ожидают, что Трамп будет делать нам подарки. Ну, с какой стати Трамп будет нам делать подарки? Я в это абсолютно не то, что не верю. Я просто понимаю, что это, ну, это наивно полагать, что Трамп будет нам какие-то подарки дарить. Вот. Неподчинение Зеленского, опять же, выгодно США. Штаты теперь могут полностью переложить бремя поддержки Украины на плачу Европу, и чтобы конфликт и дальше затягивался и связывал Россию. А тем временем американцам переключиться на Китай, не рискуя нашим там участием, пишет Василий. Вариант такой, вариант другой еще, может быть, перекладывают на Европу и при этом начинают через Европу чалить туда оружие еще в больших объемах американцы, зарабатывая еще больше денег для своего ВПК, изображая, что они не имеют никакого отношения к этому конфликту. Ну, американцы до какого-то момента и во Вторую мировую войну изображали, что они не имеют никакого отношения к конфликту в Европе. Обратите внимание. И Гитлера очень неплохо спонсировали, кстати. Бывали такие времена. 8.30, новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем рассказывать и говорить о том, что происходит в мире интересного для нас. Ну, сами, конечно, определяем, что интересно, что неинтересно. Ну, мало ли. Вот, вам тоже интересно. Конспирологический факт. А может, по закрытым каналам властям США, пишет «Дело техники», передали, что континент заминировали хуситы 100-мегатонными Ну, я, может, до конца уже не буду. Трамп и его команда приструнила Европу. Теперь новый порядок, пишет Денис. Но Европа пока сопротивляется. Тут же надо еще понимать такой момент, что им надо пережить 4 года каким-то образом. В принципе, они гипотетически могут подумать, что им надо пережить просто 4 года. Как-то протянуть. И там, допустим, будет следующий президент американский из демократов, и он тут же придет и скажет: ребята, все, назад, все, меняем пол опять. Вон сейчас эта вот инклюзивность, все будет. И они сразу счастливые будут улыбаться. Кстати, по поводу улыбаться, не улыбаться, а что этот председатель Мюнхенской конференции плачет? Нам рассказывали, что европейцы всегда улыбаются. Чего он плачет, я не понимаю. Трамп, сраный ковбой, пишет Антон. Интересно, американцы вместе с отказом от подставок оружия откажутся поставлять разведданные? Если да, то само по себе европейское оружие не так опасно, пишет Стас Локо. Да кто вам сказал, что американцы откажутся поставлять оружие? Мне просто интересно, Стас. Вот просто интересно. Ваша жужжалка активизировалась на выходных, что-то будет, значит, пишет Сергей. Вы о чем? Давайте о хорошем человеке поговорим. О мерзавцах надоело, пишет деда Вова. Ну, в новости оно обычно о плохих людях. Так-то вот. А кто хороший человек-то? О ком будем говорить? Угу. Так. Восхищаюсь героем-американцем, который был нашим разведчиком на Украине. Да, я понял, о ком вы говорите, но а что мы тут будем обсуждать? Есть ли хорошие американцы? Да. Есть хорошие парни-американцы. Да, 100%. И девчонки есть хорошие американки, прекрасные, замечательные. Конечно, есть. Вот, что можно обсудить? Каков поворот? Предложите какой-то поворот для обсуждения, чтобы мы могли развить тему. Потому что если нет никакого поворота и никак тему не разовьешь, то тогда уж, извините, не получится ничего. Станция судного дня. Почему-то с двумя «С» самое интересное. Но ладно. Думаете, такой день будет именно судный? Да. Ну, слушайте, с этой станции судного дня, жужжалка которая, да, мы ее даже когда-то слушали в эфире, ну, она себе жужжит и жужжит. Ну, а конспирологи любят, так скажем, пытаться делать какие-то выводы на этом фоне. Я почитал, что пишут специалисты именно в вопросах радио. Они говорят, вот обязательно через какой-то промежуток времени находятся какие-то любители, так скажем, в кавычках. Ну, не радиолюбители, а вообще какие-то непонятные люди, залетные, так скажем. И они вот начинают опять эти все мифы про эту жужжалку рассказывать. А так, говорит, ну, совершенно обычная история, и мы постоянно, в общем-то, за ней наблюдаем, так скажем. А потом выяснится, что это какая-то микроволновка сигнал передавала, пишет Юрий. Ну, может быть. Переговоры подразумевают компромисс, значит, определенные нами цели не будут в полном объеме выполнены. Это подрывает авторитеты президента и армии. В итоге получаем внутри страны сразу две недовольные категории населения. И сторонники СВО, и ее противники. Переговоры – это ловушка от США, пишет профьюзер. Это смотря профьюзер, какие цели можно достичь этими переговорами. Если можно достичь те цели, которые нам нужно будет военными методами достичь переговорами, то это прекрасные переговоры. Если речь идет о том, что путем переговоров у нас хотят отнять то, что мы уже достигли военными методами, да, то это очень плохие переговоры. Ну, вот, соответственно, оценить плохие или хорошие переговоры может только та группа людей, которая понимает суть этих переговоров. А суть этих переговоров можно понять, только обладая полнотой информации, которой мы, естественно, не обладаем. Вот так. Если описывать ситуацию, как вы ее описываете, да, это ужасно. А если, например, придумать другое описание ситуации, по типу американцы говорят, так, ладно, короче, Одессу забирайте, Харьков забирайте, вообще до Днепра все ваше, нас интересует Львов, вот, это будет теперь Украиной, вот, давайте так. Вот скажите, если бы вы такое услышали, вы бы отказались или вы бы согласились? Ну, сами подумайте. Не знаю. Просто мы-то в голове своей как представляем себе, что американцы сейчас предложат? Давайте честно, учитывая их, ну, то, что они писали в прессе и так далее, мы представляем себе следующим образом. Они говорят, так, все, тормозите, где есть. Ну, тормозите, что взяли, то взяли, как говорится. И все, и расход. И расход, и мы сейчас миротворцев своих вводим, у нас тут наш контингент стоит военный, 100 тысяч каких-то там западных вот этих всех, и будут вооружать Украину. А потом следующие военные действия. Только уже Украина еще сильнее будет вооружена и так далее. Мы себе так представляем, правильно? Ну, такие, конечно, перспективы нам не очень нравятся. Зачем нам такие перспективы? Да? Нам, наверное, в таком случае лучше дальше просто двигаться, и все. Потому что мы-то двигаемся вперед, а они-то пятятся. Ну, пускай пятятся. А мы будем двигаться вперед, а они пускай плачут на конференциях. Такой вариант, наверное, правильнее будет. Вот. А если они скажут как что-то другое, что-то крайне выгодное для нас, почему бы и нет? Абсолютно верно, пишет Геннадий. Так я и говорю. Мы не понимаем, что они попытаются предложить. Просто если они нам сегодня пытаются предложить что-то из разряда «остановитесь, где есть, и все», ну, это как бы не сильно выгодно для нас. И это понимаем не только мы, а те, кто может давать приказ останавливаться и идти вперед, как вы понимаете. Что-то какая-то сделка не очень адекватная для нас. Зачем нам такая сделка? В чем ее смысл? Да? Ну, они, конечно, могут сказать, что «а мы сейчас ее так вооружим, они сейчас вот вообще, если вы только не остановитесь». Ну, тут как бы дело такое, мы можем поверить, а можем и не поверить, и, скорее всего, мы не поверим в такое, правильно? Правильно? Плюс у нас орешник, я так понял, накапливают. Ну, судя по тому, что один раз орешник применили и больше применять не стали, его, видимо, накапливают. А накапливать орешник, а это средней дальности ракеты, вот, видимо, нужно под какие-то действия активные, чуть более масштабные, чем сейчас. То есть это некое ощущение того, что в какой-то момент, наверное, какие-то европейские страны могут слететь с катушек и решить с нами повоевать, и вот для них орешник будет уже готов. В полном объеме. Наверное, так. Ну, как я себе предполагаю. Я могу ошибаться. А как вообще представить границу в степях? Это не для них и не для нас невыгодно. Логично, конечно, было бы по Днепру, но боюсь, что там не дадут, нам не дадут этого сделать, пишет Финист. Тут вопрос, чтобы они посчитали свои прибыли и убытки. Понимаете? Вот они хотят 500 миллиардов, да, американцы. Наверное, европейцы тоже что-то хотят. Вот пускай посчитают свои четыре области западенских, посмотрят, есть там на 500 миллиардов или нет там на 500 миллиардов. Я думаю, найдется что-нибудь там на 500 миллиардов, почему нет? И все. Почему нет? Посмотрим. Освобождать бесполезно, нужно двигаться дальше, вплоть до Пиренейского полуострова, собрав все в СССР 2.0, пишет Антон. Но СССР никто не восстанавливает, а обратите внимание, правда? Вы же понимаете... Советский Союз, он восстанавливается в первую очередь, если бы кто-то восстанавливал, через идеологию, потом уже через действия на земле. Мы советскую идею не несем в массы, насколько я понимаю. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, мы ее не несем в массы. Нет. Мы капиталистическое государство, да? Вы, наверное, обратили на это внимание. Поэтому Советский Союз 2.0, Российская империя 2.0, я бы еще с вами, может быть, в какой-то мере согласился. Ну, тоже с некими «но». Да? Вот, монархии нет все-таки, все дела. Поэтому не Советский Союз 2.0, не Российская империя 2.0, а Россия и ее исторические земли. Вот так бы я это охарактеризовал, наверное. Россия и ее исторические земли. Думаю, территории нам не особо нужны, нам людей бы, людей, пишет Стас Лока. Да, безусловно. Об этом уже много рассказано, что территория у нас так большая, нам бы людей. Но не стоит отрицать еще и, так скажем, необходимость правильных территорий. Правильных именно с той точки зрения, чтобы обороняться в случае чего. Как видите, сейчас таким образом проходит граница Российской Федерации, что неудобно обороняться, если, например, Украина превращается в антироссию, а она и превратилась в антироссию. Нам такого допускать нельзя на будущее, чтобы какая-то антироссия возле российских границ была сильно уж опасна для нас. Вот. У Украины неправильные границы с точки зрения перспектив безопасности России. Нам нужно обеспечить безопасность нашего государства. Для этого у Украины должны измениться границы. Вот, ну, прямо говорю, как есть. Я так считаю. Потому что сейчас это вот действительно поле. По полю идет какая-то граница условная очень сильно. Вот, это все оборонять, это беда. Вы сами видите, насколько это сложно. Поэтому река, горы, что-то еще такое, что-то должно быть. Если река, то, наверное, может быть, Днепр. Или Днестр, нет? Может, Дунай? Ладно. Вот. Если горы, то какие горы? Альпы? Ладно, ладно, шучу. Но смысл такой, что, конечно, естественная граница, она всегда лучше, чем просто некая линия на карте. Иногда приходят мысли на ту тему, а если бы знали, что так обернется, то в феврале 22-го надо было, конечно, заходить и перекрывать границу с Европой, пишет Стас Лока. А было у нас ресурсов столько, Стас Лока, чтобы перекрыть границу с Европой, понимаете, в чем дело? А то, может быть, мы бы перекрыли эту границу с Европой, а нас бы начали давить с востока и запада, и раздавили бы нашу военную группировку, и поставили бы нам ультиматум, и что бы мы делали? Понимаете, какое дело, Стас Локов? Ведь военные действия, они же тоже не, как это сказать, не то, как их представляют в комедиях американских. Там ведь люди сидят, которые годами изучают разный опыт. Вот. Это как люди любят говорить, вот там взять в кольцо еще что-то. Вы обратите внимание, наше военное командование сегодня практически никогда не берет никого в кольцо. Потому что и брать в кольцо – это тоже довольно затратная вещь. А вот в полуокружение, да, вот это нравится. Котлов не делают специальных, вот таких, знаете, с перерезанием, чтобы потом держать оборону и изнутри давление, и снаружи давление вражеское. Вот. А потихонечку, потихонечку. Вот. Берем лопаты и роем реку в поле, пишет Дмитрий. Думаете, Владимир Владимирович будет разговаривать с просроченным, пишет Евгений. Я думаю, что прям разговаривать-то не о чем. Но если просроченный, так скажем, скажет, что он готов подписать все документы о капитуляции, которые нам выгодны, а при этом он подтвердит свой статус через выборы, то почему бы и нет, пусть подпишет документы и идет там писать свои книги, мемуары, а какой он молодец был и как он все правильно сделал. Здравствуйте всем. Алексей, а как вы смотрите на демонстративные выходки Азербайджана в плане закрытия Русского дома и прочего? Не показатель ли это еще больше изоляции России, пишет Баболя. Баболя, я не обращаю внимания на косвенные какие-то вещи на данный момент. Я понимаю, что у нас главная проблема – это Украина, я уже 100 раз об этом говорил. А то, что Азербайджан, он ну, как бы грезит о Турции, это всем и так понятно. Всем и так понятно. Ну, правильно, окружение – классическая форма победы в сражении. Это еще Суворов доказал, пишет Игорь. Ну, как вы понимаете, времена немножко другие. Вот. Когда-то была формула, что тот, кто наступает, 3 раза больше теряет. Сейчас эта формула не работает. Поэтому меняется мир, меняется мир. Суворов – это Суворов. Там. Можно еще и поговорить про времена Агамемнона, но в целом... меняется. Опыт Сталинграда дал ответ на вопрос полного окружения. С тех пор всегда оставляем золотую дорогу, на которой противник несет усиленные потери, пишет Алекс Поляков. Пусть укры выкупают еще какое-нибудь море для границы с Россией, пишет Роман. Выдели на выходных, видели на выходных видео, как украинский солдат молится на коленях и его забирают в плен, пишет Слепой Пью. Не видел, но вполне себе представляю. Что-то подобное уже видел. Так. Выборы 26 октября, если верить словам Порошенко, пишет Нилс Майкл. Ну, понятно, что Порошенко верить нет никакого смысла, его словам тоже, но не исключено, что там, прошла какая-то разнарядка, что нужно сделать выборы в октябре им. И вот они сейчас их будут делать. Ну, посмотрим. Так, не просроченный, а просраченный, пишет Илья. Может быть, может быть. Может быть, вы и правы. Не хочется спорить. Так, еще как работает, пишет Рус. Что работает? Всегда Зигу кидали в Европе и все аплодировали, пишет Александр. Ну, в общем-то, да. Американцы играют с нами в хорошего-плохого полицейского. Типа Трамп хороший, а остальные его назначенцы плохие. И это значит, что мы должны кинуться в объятия Трампа и сделать так, как он хочет, пишет Рука-нога. Будем надеяться, Рука-нога, что нам хватит опыта, знаний и силы духа, чтобы не сделать того, чего хотят от нас американцы, а чтобы делать именно то, что нужно, ну или как сказать, необходимо сделать нам для того, чтобы обеспечить свою безопасность, вот, на долгие годы. Трамп будет делать подарки, троянского коня нам подарит, со словами «дареному коню в зубы не смотрит», пишет ленивый титан. Посмотрим, пока никаких подарков не обещается. Белорусская группировка должна была изолировать ТВД, пишет Энгри. У меня другая информация, Энгри. Той, ну, как бы небольшой силой, которая заходила с севера, вот, на мой взгляд, изолировать ТВД невозможно было. Ну, может быть, я ошибаюсь, Энгри, не буду настаивать. Не было такой формулы, что наступающие втрое больше теряют. Формула была, что для наступления нужно трехкратное превосходство, а это, согласитесь, разные понятия, пишет Александр. Понятия разные, но суть-то одна. Сейчас, обратите внимание, у нас нет трехкратного превосходства. Вот. Более того, даже наши враги говорят, что наша группировка меньше, чем их группировка. А при этом мы наступаем. Что говорит о том, что многие вещи, конечно, остаются из классики, остаются, но некоторые вещи меняются. Многие вещи меняются. Тип войны вообще, темп войны, дальность войны. Вот. Сами понимаете. Что такое ТВД, пишет Алексис? Да это все просто. Это топливный насос высокого давления. Шучу. Театр военного действия. Вот. Троянцы тоже своему коню в зубы не посмотрели. Все знаем, к чему это привело, пишет Вадим. Ну, вы прям натурально будете руководствоваться мифом о троянском коне вот сейчас для того, чтобы пообсуждать то, что происходит. Что говорить одно, артиллерия как были богами войны, так и остались, пишет Алекс Поляков. Ну, обратите внимание, что вот те самые беспилотники и прочие, они стали так выполнять контрбатарейную работу на таком высоком уровне, что как бы в определенный момент все заговорили о том, что артиллерия под угрозой классическая. Поэтому все меняется. И авиация меняется, как видите, да, вот так вот бомбить сверху, пролетев, не получится. И поэтому нужны бомбы, которые умеют летать, да, с модулем планирования. Ну и много чего еще интересного. То есть, конечно, меняется, меняется. Но самое главное, меняются расстояния. То есть, раньше тебе нужно было, может быть, в штыковое, хотя мы видели, вот и на ножах бывает, и на ножах бывает, и зачистка, конечно, там, некоторых территорий приводит к тому, что столкновение идет на очень, на коротке, так скажем. Но в целом расстояние вот это вот, оно все растет, растет. Так, давайте так скажем, небезопасное расстояние, когда ты вот отъехал на несколько километров и такой, фух, ну все, можно отдыхать. Нет, нельзя, нет, нельзя. И это расстояние, оно все больше и больше и больше и больше. Начало СВО, когда легкая техника по трассам ехала без авиации и подвоза БК, для этого нужно десятки лет учиться, пишет Евгений. Евгений, можно критиковать 10 тысяч раз всех, но обратите внимание, что ошибки совершают и наши враги, а мы в этом смысле, да, не будем тут греха таить, воюем с натовцами. И обратите внимание, натовцы готовили активнейшим образом свое контрнаступление 23-го года. Вот. Они готовили его, исходя из того, что вот они сейчас проедут там и прорвут нашу оборону и выйдут к морю Азовскому. У них ничего не получилось. Вот. Ехали они по полю легкой техникой, ехали они колоннами. Ну, вот вы видео смотрели, когда наши их разбирали там в Запорожье. Вот скажите мне, как они ехали? Ну, они ехали так, чтобы на мины не наехать, наверное, да, и друг за другом они ехали. Так их окрошили там. Ну, помните, первые леопарды, когда гореть стали, и вот это вот все в таком духе. Видеоотчеты мы все прекрасно видели. То есть, наверное, может быть, я предположу, некоторые моменты мы не учитываем, когда говорим о том, как эта колонна идет. Ну, видимо, есть путь, по которому можно ехать, остальное, например, может быть заминировано, и поэтому получается, что выстраиваются в колонну, может быть, поэтому, может быть, какие-то другие есть доводы, почему так это было, может быть, казалось, что это будет очень быстро, и они там политически сломаются, может быть, был расчет, что не приедет Борис Джонсон, и там американцы и британцы не влезут настолько, насколько они влезли. Может быть, был расчет на некую действительно быструю операцию, когда Киев просто согласится с тем, чтобы там, не воевать в Донбассе и не пытаться лезть в Крым. Может быть, может быть. Был расчет еще на одного мятежника, пишет Алекс Поляков. Такое тоже бывало, такое тоже бывало. Вот. И критика от него была очень серьезная. Говорит, все, мы неправильно делали. Потом показал, как надо делать, да, в кавычках. Вот. В Курскую так и въехали, пишет Вячеслав Моряк. Ну, в принципе, наверное, да, они врывались-то колоннами, насколько я понимаю. Знаменитое ракадное наступление, пишет Алекс Поляков. Ну, то есть, я это к чему говорю? Просто наш слушатель, он критикует вроде, как наши наступали там в 22-м году, а сейчас смотришь видео, как пытается враг где-то наступать, а он так и пытается все равно. Потому что, может быть, да, неплохо было бы по полю проехать на технике, да только поле все заминированное, ты в жизни не проедешь по этому полю, и все. Тебя тут же взрывают просто, и все. Или скорость ты замедляешь только, по тебе тут же птица прилетает. Ну, вот я сколько видео смотрел, едет, едет, едет какая-то техника, куда-то попыталась скрыться. Техника ее только, птица ее только быстрее догоняет, и все. Ну, типа, не птица, а беспилотник. Поэтому вот странно выглядит, но мы видим, как какая-то техника, да, дорожная, ну, в смысле, которая передвигается по дороге, она просто, если видит даже на нее идет птица, она просто шарашит с максимальной скоростью по прямой по дороге. Вы обращали внимание? Просто шарашит с максимальной скоростью. Авось повезет. А другой никакой тактики я и не заметил. Вот просто у нее рэп, и она едет с максимальной скоростью по прямой. И при этом там кто, если сидит на броне, он пытается отстреливаться максимум, что вот я видел. Как можно пытаться противостоять вот тем самым БПЛА? А какие еще варианты? Вот сейчас наши придумали вообще супер вещь. Дорогу всю закрывают в сетку. Видели, может быть? Дорога прям вся в сетку закрыта, и, соответственно, уже техника, люди, они ходят под сеткой. Внутри даже, я бы так сказал, сетки. Ну, вот это вариант, согласен, наверное. Вот он, новый подход. Спецоперация такая, как она была в начале, была весьма и весьма эффективна, на мой взгляд. Очень дерзкая, устрашающая. Ведь почти получилось. Да только, к сожалению, не учли того, что западные страны втянутся во все это. И, конечно, многое обнуляет это, пишет Сослоку. Мне тоже так вот, по моему мнению, сугубо непрофессиональному показалось, что все-таки не было расчета на то, что западные страны захотят с нами вот так сильно воевать. А они прям захотели, врубились и погнали. Сейчас вот плачут на Мюнхенской конференции, видите, им не нравится. Вот. Странно, сколько времени уже прошло, и все знают, как воевать, а 155-я в Курской области колонной под беспилотники опять лезет, пишет Сергей. Сергей, а подумайте, может быть, есть какие-то вещи, вот знаете, которые, ну, невозможно обойти. То есть, условно говоря, в военных действиях не всегда и не везде можно воспользоваться хитростью какой-то для того, чтобы пройти вперед там, метр, два, 10 метров. Может быть, есть ситуации, при которых не существует варианта, кроме как продавить. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть продавить. И ты понимаешь заранее, вот любой там командир понимает заранее, что у него будет вот такой-то процент потерь. В любом случае, никак по-другому. Но надо вот здесь все. Здесь ты не обманешь, здесь ты никак не обойдешь, ты ничего не придумаешь, не подкопаешь, никак. Все, здесь надо пройти этот путь напрямик. Может быть такое? Может быть такая ситуация? Ну, вот я спрошу. Наверное, может быть, слушайте. Наверное, может быть. И, наверное, в таких ситуациях, если мы не будем считать, что там какая-то глупость или еще что-то у кого-то там из-за командиров или еще что-то, наверное, в таких ситуациях вот так вот посовещавшись, садятся все и говорят, ну что, что делать-то? Как бы либо так, либо никак вообще. И приходится делать так, как делают. Я просто спрашиваю. Хочу увидеть слезы Борреля, пишет Дмитрий. А Боррель, он молодец, он уже на пенсию ушел. Вы не заметили, за него же Кая Каллас теперь. Боррель ушел на пенсию, его уже нет, все, он уже кайфует, он где-то пьет там какие-то смузи, наверное, там коктейли, еще что-то. Боррель, все, Боррель с нами, нам рукой помахал, прикиньте. Вы, наверное, не заметили, но этот поджигатель войны свалил, его уже нет, все, он уже кайфует по своей теме, прикиньте. То есть он поджигал-поджигал войну, поджигал-поджигал войну и ушел на пенсию, и все, и все. Можете себе такое представить? Вот где как бы радость-то. Недавно смотрел фронт Курской дуги по карте во времена Великой Отечественной. Очертания похожи на данную ситуацию в Курской области. Особенности ландшафта, пишет Антон. Многие об этом говорят, что да, действительно существуют особенности ландшафта. И да, действительно, они влияют. Ладно, давайте новости, а после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, февраль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Трамп сообщил, что разрешит европейским странам закупать оружие и другую продукцию американского военно-промышленного комплекса для поставок на Украину. То есть, вот я написал у себя в Телеграм, старая схема, Европа воюет, американцы зарабатывают. Вот и все. Вот вам и цели американцев, о которых мы с самого начала говорили с вами. То есть, снять все сливки, абсолютно все. И полезные ископаемые взять, и заставить европейцев покупать, то есть разгонять ВПК американские, при этом самим не воевать. Все, включается как бы вторая линия прокси американского в этих военных действиях. Ну, вот как-то так. 4 балла пробки в Москве, минус 10, ощущается как минус 15. Сильно напрягает, как западные политики уходят в отставку, а новые, приходя, говорят, что это не мы, а они, давайте дружить. Да та же Америка. Пришел Трамп и говорит, что я ни при чем, это Байден. Хотя в целом США столько дел наворотили. Удобно устроились, пишет Серк. Да, да, Серк, в этом и есть специфика сменяемости власти на Западе. Дурить голову не только местному населению, но и на внешнеполитической арене. Вроде бы пришли новые люди, у них все по-другому, сейчас с ними можно договориться. Ты, может, даже с ними и договоришься, а только на сколько ты с ними договоришься? На год, на два? Ну, вот. Трамп не умный, а европейцы дебилы. Не Трамп умный, а европейцы дебилы, пишет Александр. Какая разница, все же относительно в этом смысле, Александр. Главное, что Трамп умнее европейцев. Вот и все. Поэтому этого достаточно. А помните, как все невероятные идеи Жириновского тоже считали конспирологией, пишет Дело Техники. Помню. Вот. Что-то с деньгами, какая-то фигня, Центробанк борется с финансированием терроризма, пишет футболист. Так а что, Центробанк раньше этого не делал, что ли, или что? Люди новые, порядки старые, пишет Александр. Ну и люди тоже, знаете, относительно новые. Все вроде бы новое, а на самом деле какое же оно новое? Все, но старое. Деньги-то старые все равно. Американцы же еще и заставили ЕС увеличить закупки своего СПГ к вопросу о сливках, пишет Дмитрий. Конечно. Я же говорю, все сливки снять вообще. То есть, если завтра Европа будет воевать с Россией, а американцы, например, просто скажут, да, мы не в НАТО. Мы вообще... Американцы могут выйти из НАТО, и Европа может воевать с Россией, пожалуйста. Мы вообще не сторона конфликта. И финансировать просто этот конфликт. И зарабатывать на этом. Прекрасно, американцы заработают. А потом уже никто и не вспомнит, что американцы здесь были при чем-то. И они просто скажут, ой, ладно, все уже. Присоединяться к победителям, так называемым, вот и все. Первый раз, что ли? На каждого умного по дураку все поровну, все справедливо, пишет Владимир. На таких ресурсах Европа не сможет воевать с Россией, пишет Поляков. А есть цель, чтобы она воевала с Россией до какой-то победы или чего-то еще? Может быть, цель другая, чтобы Европа воевала просто? Проиграет она, победит она. Может быть, для американцев это не сильно важно? Если ты занимаешь позицию, при которой ты сможешь присоединиться к победителю и просто сказать, что вот, мы вместе и победили, наконец-то. Все самое плохое, и мы за все самое хорошее. И на этом ты будешь зарабатывать. И по итогам этого конфликта ты окажешься единственной в дамках. Почему? Потому что твоя промышленность не разрушена, а наоборот усилена. Потому что ты не разоружен, а наоборот вооружен, а разоружены все твои геополитические противники. Обратите внимание, как американцы разоружили Европу через украинский конфликт. Может быть, смешно звучит, но это так. Европейцы же разоружились. Европейцы же поставили на Украину все, что могли поставить, и продолжают поставлять. При этом выходят американцы и говорят, дайте нам Гренландию. А европейцы плачут, что они всю свою военную технику поставили на Украину и еще поставят. Американцы вновь всех обули. Обратите на это свое пристальное внимание. Они обули не только тупую Украину, которая вообще непонятно за кого там решила умереть. Они ведь и Европу обули. В этом смысле Украина, как не Украина це Европа, а Европа це Украина. Просто я хочу, чтобы мы эти вещи отмечали вместе с вами. Мне кажется, не отмечали в смысле, тост, а замечали. Да? Вот давайте заметим такую вещь. Европа разоружена, демилитаризирована, если так можно выразиться, в результате их активнейшей поддержки Украины. Сегодня, если Соединенные Штаты Америки захотят по-серьезному что-то взять у Европы, и Европа не сможет даже секунды противостоять. Что-то покричит в средствах массовой информации, позаявляет, там что-то они там покашляют, и на этом как бы вопрос будет решен. Сегодня у кого есть оружие вообще в этом мире? И производство, и объемы, и так далее. В принципе, это вот американцы. А европейцы-то что? А европейцы все еще рассказывают всем, как они спасают демократию, как Зеленский спасает демократию, и плачут на мюнхенских конференциях. Сегодня я показывал вам. Иронично, что ЕС создавали против США, пишет Александр. Так это, ну, понимаете, в чем дело? С одной стороны, ЕС служит интересам США сегодня, а с другой стороны, американцы прекрасно понимают, что при должном усилении самого Европейского Союза, Европейский Союз становится конкурентом Соединенным Штатам Америки. А это Соединенным Штатам Америки зачем? Ну, зачем? Почему, если кто-то считает, что конкурент в виде России – это плохо, то конкурент в виде Европы для американцев – это хорошо? Ничего хорошего. Европа должна быть управляемой, для этого она должна быть слабее существенно, чем Соединенные Штаты Америки. Как только Европа проявляет самостоятельность и говорит, что она будет проводить там какие-то газовые трубы, еще что-то, ей нужно дать по рукам. Эти трубы надо взорвать, вот, и смотреть затем, сможет ли Европа найти тех, кто взорвал эти трубы или нет. Европа, как видите, не нашла, вот. Если Европа проиграет, это вообще лучший вариант для США, пишет Денис. Я пока не вижу ни одного плохого варианта для США вообще. Из всех, вот, из всего того, что накопилось, я не вижу плохих вариантов для США, в принципе. Самый ужасный вариант для США, который существовал, это они теряли свою гегемонию. При этом они все равно доминировали бы в регионе. А регион у них хороший, чего ж тут говорить. Все. Ну, это наихудший для них вариант. И то непонятно, при каких раскладах это может произойти. А так, какие минусы в военных действиях сегодня мы видим для американцев? Я не вижу никаких минусов. И они не видят, мне кажется. Может быть, потому что их нет, этих минусов для американцев. Вот и все. Плохой вариант был бы, если бы Байден остался у власти. Тогда бы был риск ядерного обмена, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, откровенно говоря, нет, наверное. Ну, какой риск какого ядерного обмена? Американцам нужно доминировать и заставлять всех остальных воевать, а не самим воевать. Хоть Трампу, хоть до этого Байдену. И, в принципе, они с этим, с этой задачей справлялись. Вот. Ну, под разным соусом, понятно. С разной идеологией, но задача-то какая? Самим не воевать, а чтобы другие за тебя умирали. А ты на этом зарабатывал. Ну, разве администрация Блинкена не зарабатывала? Ну, Блинкена говорю, почему? Потому что он открыто заявлял о том, что они на этом зарабатывают. Вообще, конечно, Байдена, но тем не менее, вот вместе с Блинкеном там и Салливаном, они не зарабатывали, что ли, на украинском конфликте? Прекрасно зарабатывали. Разве они не восстанавливали свой ВПК? Прекрасно восстанавливали. Набивали ли они лично свои карманы? Конечно, набивали. Конечно, набивали. В идеале сухопутный коридор в Калининград, пишет Константин. Константин, обсуждали это с военными экспертами. Есть мнение, что сухопутный коридор, это очень опасно, потому что коридор всегда можно с двух сторон сдавить, и его очень сложно оборонять. Поэтому, если речь идет о Прибалтике, то здесь нужно либо всю Прибалтику, либо как бы все остальное будет временным решением. Если вот так вот прям жестко говорить, как есть. Вся Европа под США лежит, как США скажет, так и будет, как в поговорке «собака лает, ветер носит», пишет Александр. Ну вот обратите внимание, американцы приехали европейцам говорить, как должно быть, те разнылись, говорят, нет, мы думали, это не так, мы думали, вы нас любите, и все в таком духе. Ну вот, американцам нужно еще провести некую работу по смене администрации в Европе. Они проведут эту работу, и те администрации, которые нам казались более-менее нам дружественными, вместе с Орбаном и всеми остальными, в итоге покажут, что они не сильно дружественны нам. Поэтому я, например, никаких надежд относительно провоков европейских не питаю вообще. У меня их прям нет совсем. Серьезно говорю. Леваки европейские, это, конечно, тоже отдельные уроды, но и провоки. Нет у меня никаких надежд на них. Вот, потому что что леваки европейские, что праваки, они, по-моему, не обладают никакой самостоятельностью и никогда ей не будут обладать. Они просто работают под разные администрации. Вот предыдущая администрация, да, байденовская, она, видимо, интересовалась леваками европейскими, так называемыми леваками. И это не те леваки, которые были там в Советском Союзе и так далее, не те левые. Вот, а нынешняя администрация больше интересуется провоками европейскими, и вот они воспряли теперь духом и будут рассказывать, как они всю жизнь знали, что американцы на них внимание обратят. В любом случае, что те, что другие, не обладают самостоятельностью и не собираются ей обладать. Они собираются подстраиваться под нужные администрации американские, вот и все. Мы себе такое позволить можем, но мы должны знать, что для нас это крах всегда. Под какую бы администрацию американскую мы ни подстраивались, хоть леваки, хоть праваки, хоть какие, для нас это всегда конец. Почему? Потому что подстраивание под чужую администрацию подразумевает, что ты не самостоятельное государство, то есть ты колония, но никак не какая-то там конкурирующая или какая угодно, там, дружественная, недружественная, но, тем не менее, метрополия. Ты колония. Вот. Поэтому я не жду ничего хорошего от тех администраций, которые сейчас расставят Трамп по Европе. Я не жду, что они в какой-то момент вдруг внезапно скажут, что «слушайте, ребята, а зачем нам это все надо? Это не в наших интересах». Вот. А что, если все это просто реализация плана по перевооружению Европы? Ведь совсем плохо там было с оружием, устаревшее, разнокалиберное, а поводов для замены не было, общественность не поддерживала. А здесь и повод нашелся, и США в доле. Сейчас Америка обогатится, Европа перевооружится. План работает. Нет, нет, не Европа перевооружится, а Европа перейдет на американское оружие, баба Оля. Под контролем американцев. И будет еще больше зависеть от американцев. Потому что у Европы вообще своего оружия не будет, оно будет американским. И все. Все правильно, сейчас Трамп дружит с нами против Китая, не более того. Не вижу, чтобы он с нами дружил, Андрей. Почему вы рассуждаете, будто Европа – это независимый субъект международного права? НАТО – это юридически оформленная оккупация Европы Соединенными Штатами, сами же говорили. Все их разговоры – это только разговоры, не нужно воспринимать это всерьез, пишет Дмитрий. Не, ну я согласен с вами, Дмитрий, но тем не менее, обратите внимание, они работают над тем, чтобы создавать некие, некое ощущение того, что Европа самостоятельна. То есть вот эти вот политики плачущие и прочее, прочее, они делают вид. То есть они меняют действительно там людей в администрации в какой-то момент. Назначенцев они меняют. Переговоры не приведут к мирному решению. СВО до границ Польши плюс лабухи. Что? Монстр. Что это такое лабухи? Понимаете, в чем дело? Если мы подразумеваем и подозреваем, что переговоры не приведут ни к чему хорошему и только до границ Польши, тогда у меня вопрос. А когда мы до границ Польши дойдем, я сейчас серьезно спрашиваю, тогда Европа и Запад, ну, в целом успокоятся или нет? Или они еще сильнее возбухнут и будут с нами воевать напрямую? Понимаете, да? Тут же вопрос какой? Как утихомирить Запад? Ну, наша задача ведь утихомирить Запад, правильно? Ну, то есть, каким-то образом их воинствующее вот это настроение, его сбить. Вот. Каким образом это сделать? Американское оружие можно будет всегда отключить дистанционно. Американцами же, пишет Гзар. Ну, отключить, не отключить, по крайней мере, ты, если поставляешь оружие, ты и объемы контролируешь, и ну, ремонт этого оружия, и лицензии у тебя на руках. Вот. Короче говоря, все у тебя на руках. Ну, это твое, твоя техника. Элементарная вещь. Вот мы все, кто покупал американскую технику какую-то, в какой-то момент узнали, что американцы, хоть и продали нам эту технику, они говорят, ну, технику мы, может, вам и продали, и можете с ней ходить, но вот программное обеспечение мы не обещали вам, что продадим, это как бы вы просто пользуетесь. И поэтому мы можем это программное обеспечение как угодно кромсать. Какие хочешь программы вам разрешать устанавливать, а какие-то не разрешать устанавливать, это наше право. Вот, так сказать, окирпичить можем ваш телефончик-то. Хотя он вроде как и ваш, но он не очень-то ваш. Помните, да? Ну, это с айфонами связана история. То же самое касается и военной техники. Вы ее купили, но имейте в виду, программное обеспечение, в широком смысле этого слова, просто я общий смысл передаю, вот, оно под нами, поэтому будете сильно выпендриваться, самолетики ваши как бы будут не очень сильно рабочие, там, да, танчики у вас что-то будут не сильно работать. Где-то на 726-й странице пользовательского соглашения написали, и все, не докопаться, пишет Александр. Лабухи — это прибалты, пишет Монстр. Ну, ну вот. Говорили, но ничего не сделали, и все айфоны работают, пишет НН. Как это работают? У вас половина функций в них не работает. Вы мне рассказываете, что они у вас работают. Вы установить программы не можете, те, которые вам нужно установить. Нормально. У вас этот NFC не работает. Ну, то есть, телефону, где вы платите. Вы мне сейчас расскажете о том, как вы все здорово заменили, там, стикерами приклеили на телефон и так далее. Ну, так это, знаете, костыли. А вот США будет негодовать, если Россия дойдет до границы Европы, так как им кусок нужен от Украины, пишет Александр. Откровенно говоря, я не думаю, что американцам нужен кусок от Украины. Я думаю, что американцам нужно следующее. Им нужно, чтобы все их конкуренты, и в этом смысле конкуренты в виде России, Европы и Китая, воевали, тратили ресурсы на эти войны, а американцы на этом наживались. Вот. Дальше все остальное абсолютно не принципиально для них. Дойдем мы до Польши, не дойдем мы до Польши, возьмем мы там какие-то Прибалтики, не возьмем мы какие-то Прибалтики. Вопрос только в том, чтобы американцы могли в результате военных действий, в которые втянута Европа и Россия, и желательно сделать это еще и с Китаем, могли, так сказать, усложнять нам всем жизнь и при этом обогащаться. Пока вот, если исходить из этой идеи, например, допустим, у них такая идея есть, а это не мое предположение, пока они все делают так, чтобы эти идеи реализовывались. Вот обратите внимание, пока американцы все делают, значит, правильно. Для себя я имею в виду, не для нас. Для нас они правильно не делают, для Европы тоже они правильно не делают. Для Китая они правильно не делают, они делают для себя правильно. Вот. Мы Донбасс освободить 3 года не можем, какая Прибалтика, пишет Евгений. Евгений, ну, вам любой военный эксперт объяснит, в чем сложность освобождения Донбасса и в чем простота освобождения Прибалтики. Очень быстро и четко. Пути снабжения. Вы понимаете, что Прибалтика как раз с нами очень хорошо граничит, а с нашими врагами она не очень-то граничит. Понимаете, да? Им будет очень сложно туда что-то поставлять. А вот Украина через Польшу очень хорошо снабжается при необходимости. Я понимаю, что и Прибалтика имеет сухопутную границу с той самой Польшей через Литву, да? Ну, вот это как раз тот самый коридор, который надо прорубить, и все. И вся Прибалтика на этом заканчивается с точки зрения снабжения. По воде, ну, перспектива, конечно. Поэтому сравнивать Донбасс, вот эти вот бесконечные земли и бесконечные по размеру фронт и растянутость этого фронта, сравнивать с Прибалтикой не имеет никакого смысла. Ну. Так мы уже дошли до Польши через батьку, пишет Майк. А что, если наши ученые действительно могут изменить гравитационное поле Земли, ведь все, что говорил Вольфович, оказалось правдой, пишет Дмитрий. Может быть, видите, у нас какая теплая зима относительно. Явно аналитика американская показала, что Украина проигрывает, и надо выходить из конфликта, а тут еще возможность заработать 500 миллиардов ресурсов, пишет Игорь. Согласен с вами. Плюс они же не говорят, что они выйдут из конфликта окончательно. Они говорят, вот нам такая доля для того, чтобы мы там в какой-то мере что-то, но при этом вы должны. То есть они не то чтобы собираются выйти из конфликта, они как будто бы хотят купить новую роль в этом конфликте для себя, что ли. Чуть-чуть поменять роль. Чуть-чуть. Несущественно, но как будто бы они немножечко вот другие стали, не совсем сторона конфликта, а как бы опять они немножечко в сторону отошли или возвысились, или как хотите, принизили себя, черт его знает. Ну, не так уж много и много ресурсов, всего-то один Илон Маск, пишет Константин. Обратите внимание, Константин, если бы это не было не так много ресурсов, то за это бы так не кусались. И действительно, так смотришь, Илон Маск, у него 400 миллиардов, а тут вдруг Америка говорит, а дайте нам 500 миллиардов. Да? Видимо, разные бывают 500 и 400 миллиардов. Видимо, капитализация компании Илона Маска, вот, наверное, в большей степени дутая. То есть, эта капитализация... Как бы это правильно охарактеризовать-то русским языком? Во многом держится на мифе о том, какой уникальный Илон Маск и так далее. А не на тех материальных средствах, которые имеются под этой идеей. Поняли, да? То есть перспектива греет людей. Вот Илон Маск нас всех там на Марс отвезет, еще куда-то. Вот, дружит с Трампом. А, видимо, 500 миллиардов, которые вот натурально в полезных ископаемых, это совершенно другие 500 миллиардов. Это прям реальные 500 миллиардов. Не те, которые в результате того, что Илон Маск где-нибудь подавится и упадет там на каком-нибудь стриме, покурит чего-нибудь не того, они сразу рушатся. А прям такие, которые не рушатся ни при каких обстоятельствах. То есть вот прямо нефть, газ, да, вот прямо тритий, литий, уран. Все, они вот как стоят, они прям стоят. Еще и дороже только будут стоить. Сегодня они стоят уже дорого, а завтра они будут стоить еще дороже. В частности, потому что они, например, исчерпаемы, и в частности, потому что они нужны в современных технологиях. И будут еще больше нужны. И значит, будут еще дороже, потому что будет возникать дефицит в определенный момент. Может быть, они и сейчас уже дефицитные, но дефицит будет возрастать, значит, и цена будет расти. Вот о чем разговор. Может быть, Илон Маск и его 400 миллиардов дутые, это как раз те 400 миллиардов раздутые на перспективе того, что Соединенные Штаты Америки получат нужные месторождения для производства определенного вида там, техники, автомобилей или еще чего-то, в том числе и Илоном Маском. Поэтому, как я понимаю, есть разные миллиарды. Есть миллиарды, так скажем, от финансов, а есть миллиарды от реальности. От реальности. А можно ли купить Зеленского, пообещать безбедную гарантированную жизнь, пишет Монстр. Ему уже давно пообещали, все нормально, Монстр. Это нематериальные активы, репутация туда входит и так далее, пишет АК. Ну да. А есть такие вещи, как вот полезные ископаемые. Они в земле, и там плевать, какая репутация. Хотя они попытались вот увязать полезные ископаемые и репутацию, когда потолок на цены на наши там углеводороды вводили. Обратите внимание, что, конечно, полный бред с точки зрения свободного рынка. Вот, они, по сути, нарушают сами свои правила и подходы, и вообще всю философию капитализма просто рушат, и все. Председатель Мюнхенской конференции заплакал. Зеленский, по его словам, лучше всех защищает европринципы. Они там в Европе упертые до талого или просто тупые, пишет АК. Мы это обсуждали в самом начале, мы показывали это видео. Я считаю, что они психопаты и фанатики, и люди, абсолютно уже не пользующиеся анализом. Это просто уже какая-то секта чертова. Секта. У них есть какие-то свои правила, выдуманные для себя, и они в соответствии с этими выдуманными правилами рассказывают о том, как должен быть устроен мир. К реальности это не имеет практически никакого отношения. И это реально опасно. Потому что вот этой сектой будут американцы эту секту подталкивать к войне с нами, а сами будут на этом зарабатывать. О чем они, в общем-то, достаточно громко заявляют сейчас. Ну и цена полезных ископаемых на Украине, это не цена этих же ископаемых в США и на мировом рынке, пишет Александр. Но это уже рынок. Рынок – это всегда хитрость в определенном смысле. Но мы понимаем, что полезные ископаемые – это полезные ископаемые. Они всегда полезны, и они будут только дорожать в силу исчерпаемости этого ресурса. Вот и все. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Не пойму, почему вы на Маска наезжаете, он вроде пока ничего плохого нам не сделал, пишет Елена. Елена, ну правда, вот меня иной раз поражает это вот, наезжаете, не наезжаете, ну, ощущение, что вы пересмотрели сериал «Глухарь» или как он там называется, там, не знаю, «Ментовские войны». Мы ни на кого не наезжаем, я ни на кого не наезжаю, я даю свою какую-то характеристику происходящему. И, на мой взгляд, Маск – это человек, который в том числе снабжает ВСУ связью через Starlink. Как снабжал, так и снабжает. А мог бы этого не делать. Все. На мой взгляд, Маск – это человек, у которого достаточно много денег. Вот. Ну, например, некоторые считают его самым богатым человеком на свете. Вот. Он... Ну все, ну, собственно, вот все. Ну, многие из этих денег — это деньги, ну, на рынке, так скажем. То есть, когда и если Маск будет предпринимать какие-то неправильные действия, и это будет плохо сказываться там на активах его, эти активы будут падать в цене. Поэтому я и говорю, что есть различие между тем, что лежит в земле, и сколько это стоит, и тем, что торгуется на рынке, и сколько оно может стоить. Сегодня так, завтра сяк. Маску и Трампу нужно на Марс, а для этого нужно весь мир поработить, пишет Сергей. А мне жаль его, был комиком, стал гомиком, пишет Артём. Прекрасное, стихотворение. Маску и Трампу, да, я понял. Ха-ха-ха, наезжаете на Маска, пишет дядя. Ну да. В порядке бреда. Представьте, насколько изменится ситуация кардинально в случае внезапного электромагнитного импульса. Эдакий привет людям от солнца, пишет Лис Хитрый. Вы имеете в виду, насколько электромагнитный импульс должен быть сильный, чтобы сдуть электромагнитное поле Земли, и мы все умрем, или что? Какой вариант? Британцы из ВСУ хотят сделать вроде как Хамас для Израиля. Будут они из-за Днепра постоянно пулять БПЛА, пишет «Дело техники». Ну, британцы недавно подписали с Украиной 100-летнюю там поддержку какую-то. Теперь вот придется, видимо, 100 лет что-то придумывать. Зеленский говорит, что все природные ископаемые находятся над захваченной территорией. А как же город Кривой Рог? Там же железная руда и масса других ископаемых, пишет Александр. Ну, у Зеленского, как и у многих других на Украине, свои интересы. Они хотят использовать Америку и Европу для войны с Россией и для, так скажем, перемоги очень большой над Россией. И они говорят, да, у нас есть очень много всякого разного, и это очень много стоит, но уже оно под контролем России. Если хотите, чтобы это было ваше, ну, финансируйте нас, а потом все это получите. Вот. Поэтому давайте еще больше денег, все равно это потом вам отобьется. Мы вам все документы подпишем, все отдадим. Вот, поэтому мы и говорим о том, что Украина – это совершенно, ну, в нынешнем ее виде бессмысленное, безумное, ну, квазигосударственное образование, потому что оно, ну, действительно бессмысленное. Это не то, что мы хотим что-то грубое сказать, кого-то обидеть или еще что-то, но это, правда, бессмысленная история. Это прям прокси, как есть, западные. Вот. Зеленский не расплатился, он опять деньги просит от Европы, все время с протянутой рукой, пишет Александр. Ну, Александр, обратите внимание, европейцев это устраивает, даже вот председатель Мюнхенской конференции плачет, говорит, Зеленский лучше всех защищает ценности европейские. Вот. Перемога 15 травня, выборы 26 жовтня, пишет Павел. Так. Как у нас ваучеры, кто-то продал, а умные на эти бумажки заводы купили, пишет Денис. Ну, Денис, грубовато по поводу ваучеров, но смысл понятен. Доброго дня, Алексей, у меня знакомый, ему 50 лет, и он работает уборщиком 5 ночей в неделю, подметает цех, убирает туалет, раздевал коридор, душевые, работает доволен, выполняет ее на 100%, 70 тысяч имеет, но хотелось бы ему работать не 5 ночей, а 2 ночи в неделю и получать хотя бы 35 тысяч, хочется больше отдыхать, быть дома. Понятно, а я тут при чем? Это же надо не мне писать, это же надо руководству предлагать такие вещи. Для переговоров с Украиной у России есть специальный Владимир Путин, который выступает в Comedy Club, пишет Артём. А, вы имеете в виду, что для Зеленского, который давно уже нелегитимен, он плюс еще сам из комедии, вот, ему нужно вот как раз комедийного двойника, ну, Владимира Путина предоставить для переговоров. Ну, пока речь идет о том, что переговоры будут, и разговор вообще будет вестись между Россией и Соединенными Штатами Америки, говорят, что Европу когда-то в какой-то момент, не Европу, а Украину могут к этому привлечь, и я понимаю, почему, потому что бумажки-то подписать все-таки надо будет, если вдруг что-то всех устроит, если Америку и Россию все устроит, то тогда Украину вызовут подписать бумаги, это понятно. Европу вообще хотят стороной обойти, она, в принципе, не нужна там и... Что с ней разговаривать. В целом, в этом есть определенная логика и правда. А почему? Потому что вот мы помним Минские соглашения, опять же. Кто там был гарантом? Германия, Франция, да, гарантировали, что Минские соглашения будут выполнены. Американцев не было в Минских соглашениях. И мы тогда говорили, а что за бред, почему американцев-то нет? Ну, почему американцев нет? Если американцев нет, они будут просто дальше воду мутить и все. И они действительно мутили воду. Вот. собственно, понимая, что Европа не обладает никакой возможностью регулировать что-либо внутри себя, так еще и тем более снаружи, вести самостоятельную политику, мы, естественно, предполагаем, что говорить надо сразу с американцами. А американцы прекрасно понимают, что да, действительно, Европа собственно, ничего не решает, поэтому решили вот говорить с нами напрямую. Ну, прекрасно. Это уже интересно, знаете. Это уже даже отличается от того, что было там в том же самом 15-м, 16-м, 17-м году. Американцы с нами, смотрите, говорят напрямую. То есть мы хотя бы добились того факта, что они будут с нами говорить напрямую, а не через какие-то непонятные свои европейские прокладки и изображать, что эти прокладки что-то решают. Нет, ничего не решают, мы это уже давно поняли, все это понимают. Китай наш друг, мог бы не поставлять Украине электронику для БПЛА или прикидывается другом, пишет Юрий. Ну, давайте будем по-взрослому, да, Юрий, попробуем. Я так полагаю, что Китай все-таки занят собой в первую очередь и уж потом всеми остальными. Я не думаю, что выгодно было бы Китаю, если бы мы потерпели поражение. Но при этом Китай прекрасно видит, что мы потерпеть поражение не можем. При этом Китай прекрасно зарабатывает. В том числе и на конфликте тоже. И прекрасно осваивает наш внутренний рынок российский, да, как один из внешних рынков для себя. Плюс европейские рынки при этом пытается осваивать, и даже американские. Ну, в общем, китайцы наращивают мощь свою и свой потенциал. В первую очередь экономический, и, естественно, во вторую очередь еще и военный потенциал. И стараются воспользоваться ситуацией, при которой вот есть эта схватка идет, и максимально усилиться в тот момент, пока другие дерутся. Так я вот вижу действия Китая. При этом, наверное, я полагаю, Китай понимает, что если бы Россия в какой-то момент потерпела поражение, это было бы для Китая страшным событием, но при этом Китай оценивает нас, вероятно, очень высоко и понимает, что мы потерпеть поражение не можем и не потерпим его, и поэтому достаточно спокойно действует, в каких-то вещах помогая нам, в каких-то вещах просто зарабатывая деньги, в каких-то вещах зарабатывая деньги, помогая нам. В общем, Китай следует своим интересам. К этому можно относиться положительно, к этому можно относиться отрицательно. Можно называть Китай другом, а можно назвать Китай сам, ну, как бы, абсолютно правильно, я думаю, будет назвать Китай следующим образом. Китай нам не враг. И все. И без вот этих всех пафосных вещей из разряда там друг на тысячу лет и так далее. Ну, Китай нам не враг. Это очевидно. Это прекрасно. Это прекрасно, что Китай нам не враг. Американцы нам враги? Да. Что бы они сейчас пока ни говорили, как бы они ни рассказывали, как они все поменяют, они нам враги. Европейцы нам враги? Да. Украинцы нам враги? Да. Очевидно. Китай нам враг? Нет. Индия нам враг? Нет. Ну и прекрасно. Давайте исходить не из логики «друг-враг», а из логики «враг-не враг». И сразу станет легче на душе, и не будешь ждать слишком многого ото всех. Правильно? Я думаю, именно об этом Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились. Просто не мешать друг другу, пишет АК. Ну и в какие-то моменты поддерживать. В любом случае, как вы понимаете, когда американцы нам тут перекрыли кислород, ну и европейцы там, по автомобилям, еще по бытовой технике. Был момент. По товарам разнообразным. Вот. Китай эти ниши закрыл. Выгодно ли это для Китая? Невероятно выгодно. Невероятно выгодно. Прекрасно. Они от этого только деньги зарабатывают, у них все хорошо. Можно ли обвинить Китай в том, что он не дружит ни нам, потому что он на этом зарабатывает? Да нет, все зарабатывают в этом мире, так или иначе. Вот. Выгодно ли это нам? Да, конечно. Представляете, если бы у нас из автомобиля осталось Нива только. Ну, такое, да? Не, мы любим Нивы, классная вещь. Но на каждый день, наверное, не самый приятный автомобиль, не самый удобный. Поэтому как-то так. В любой момент Китай повернется к нам задом, пишет Шарк. Допустим, Шарк, ну давайте исходить из того, кто уже сегодня к нам повернут задом, а кто не повернут задом. Так бы. Имеется в виду, то есть отвернуться от нас, да, потому что вот это повернут задом, сейчас европейцы начнут облизываться и все такое, не надо, просто отвернуться от нас. Давайте смотреть, кто отвернулся от нас уже сейчас, а кто к нам повернут лицом, кто с нами взаимодействует, кто готов при определенных условиях налаживать с нами взаимовыгодный диалог. Давайте из этого исходить, и будет классно. Вот. Китай и Америка – это одна экономика. Китай зависит от США и дергаться серьезно не будет, пишет Игорь. Ну, давайте будем говорить о том, что, в принципе, экономика сегодня – это одна экономика. И даже наша экономика, хотя ее рисовали очень такой маленькой, никому не нужной, она вся такая разрушенная, разорванная в клочья, оказывается, очень сильно влияет на многие экономические показатели в мире. На цену на газ, на нефть, на уран тот же самый. На много чего, оказывается, влияет российская экономика. И она не такая маленькая, как ее рисовали западные деятели. Разнообразная, вероятно, пытаясь нас убедить в том, что нам не надо рыпаться. Ну, или дергаться, как вам больше нравится. Вот, конечно, есть взаимосвязь. Экономика, и, конечно, была такая в свое время схема очень понятная, при которой характеризовались взаимоотношения экономик США и Китая следующим образом. Китай – это, китайская экономика – это большая ветка, но все-таки на дереве под названием экономика Соединенных Штатов Америки. Вот. Эта ветка, возможно, по толщине сравнима даже со стволом, но это все равно ветка. Может быть, в некоторой степени так оно и остается сейчас, но это не значит, что этого не будет, это будет всегда. И это не значит, что Китай не стремится быть отдельным деревом. Это совершенно этого не значит. Нужно перестать мыслить категориями «друзья-враги», есть на каком-то этапе какое-то время общие интересы, а когда мы кого-то называем друзьями, это кто-то всегда будет требовать с нас деньги за это, пишет Сергей. Сергей, просто вспомните своих друзей и все остальные, вспомните своих друзей, вспомните своих школьных друзей, вспомните своих институтских друзей. Можете ли вы сказать, что ваши школьные друзья до сих пор с вами друзья, и вы с ними общаетесь, у вас общие интересы, и вы вместе идете по жизни? Да, возможно, какие-то люди остаются вместе с вами всю жизнь, но это редкость. В большинстве своем друзья – это некие люди, с которыми у вас общие интересы или просто вам нравится быть с ними на определенном этапе жизни. Это даже не только друзей касается, это даже родственников касается. Это относительно братьев и небратьев. Эти нам братья, эти нам не братья. Но братья друг с другом умеют враждовать и враждуют зачастую. В обычных семьях. Обратите на это, пожалуйста, тоже свое внимание. Это, ну, как мне кажется, важно, когда мы используем какие-то слова, которые мы считаем по сути их нерушимыми, и говорим, ты же брат мне, как же ты так можешь? Да вот может любой брат, вот в жизни возьмите взаимоотношения братьев, и все поймете сразу. То же самое и касается друзей. Сегодня друг, завтра не друг, а послезавтра главный враг. Почему? Потому что когда-то был твоим другом, знает все твои болевые точки, знает, как тебя уязвить. Может быть такое, может. Когда-нибудь ваши друзья, ваших врагов, ваши, ну вот, у вас бывало такое, превращались или нет? Вот. При этом есть друзья, которые всю жизнь с вами друзья. Бывает и такое. А бывает, расходятся люди. А, у России два друга и союзника. Это армия и флот, пишет Ник. Ник, я с вами согласен, потому что в прямом смысле нельзя назвать ни армию, ни флот. Ну, мы знаем это крылатое выражение, но нельзя назвать друзьями. Армия и флот – это руки России, да, правая и левая рука. Вы же не говорите, что ваш лучший друг – это правая рука, или там ваши лучшие друзья – это правая и левая рука. Это как бы странно звучит. Некоторые могут быть даже с особо, так скажем, изощренным умом, могут сейчас какой-то юмор в этом найти. Не надо в этом никакого юмора искать. Я могу сказать, давайте, не рука, а нога. Просто без армии и флота ты не будешь ходить. Понимаете, о чем идет разговор? Это в некотором смысле абсолютно понятная вещь, что у России нет друзей, как бы, да? Некоторые люди начинают обманываться и считать, что это друзья России. Это ваши руки и ноги, это ваши внутренние органы. Страна, у которой нет своей армии, своего флота, своей экономики, своего информационного пространства, которое она отстаивает, вот, это не самостоятельная страна. Все. Это наши внутренние органы. Ну, или не внутренние органы. Проще будет, наверное, воспринимать это как вот руки, ноги и так далее. Вот. Я сам себе хороший друг, пишет Ник. Так получается же оно так. Как говорится, работай над собой. Вот нам враги наши, как внутренние, так и внешние, все время рассказывали, почему вы занимаетесь внешними вопросами, займитесь внутренними вопросами, займитесь собой. Вот мы и занимаемся собой. У нас была не очень сильная, не очень сильные у нас были вооруженные силы. В определенный момент, да, страна распалась, как вы понимаете. Вот мы сейчас сделали сильные вооруженные силы. Вот они сейчас на фронтах показывают возможности свои. И мы видим, что, несмотря на давление коллективного Запада, мы идем вперед. Экономика и информационное пространство. Вот. Ну, политика в широком смысле, это информация. Информация, политика, информационное пространство, все одно и то же, без разницы. Слова. Слова, да? Давайте так. Оружие, деньги, слова. Надо контролировать, или даже еще лучше мысли. Но мысли без слов – сложная тема. Поэтому слова. Контролировать оружие, контролировать деньги, контролировать слова. Вот и окажется, что... В основе любой власти лежит все то же самое, что лежит, даже самой высокой власти, то, что лежит в основах власти, самой простой, даже уличной, да, следи за базаром, как говорится, да, вот, имей кассу, общак, вот, и оружие, чтобы это все защитить, все одно и то же всегда, все одно и то же. Везде одни и те же формулы. Вот. Не умеешь отстоять словами это все. Готовься отстаивать оружием. Не умеешь отстоять оружием, готовься отдать. Вот и все. Заберут и все. И заберут, и придумают, почему это правильно, и расскажут всем. Вот. Напоследок спрошу, как думаешь, может Европа развалиться по итогу, пишет АК? Конечно. Я вам больше скажу, все развалится по итогу. История человечества показывает, что ничто не вечно. Мы свою государственность теряли два раза за 20-е столетие. Первый раз мы потеряли Российскую империю, наша страна развалилась. Потом собралась в Советский Союз, который по площади был меньше, чем Российская империя. Я хочу подчеркнуть это важно. Меньше был Советский Союз. Да, страны соцблока были достаточно такой широкой, ну, широкая география была. Но сам Советский Союз, само наше государство было уже меньше, чем Российская империя. А потом распался Советский Союз, и наша страна стала еще меньше. Хотя до сих пор остается самой большой страной в мире. Ну, если Трамп присоединит Канаду, наша страна перестанет быть самой большой страной в мире. Но не суть, пока остается самой большой страной в мире. Да? Наша любимая Россия. А если мы допустим ошибку, которую допустили мы, ну, или наши родственники, разнообразные, опять же, в начале 20 века и в конце 20 века, а это одна и та же ошибка, без разницы, что рушить, и разрушим нашу страну еще раз, а мы станем еще меньше. Насколько, я не знаю, но точно меньше. Больше не становится после того, как разрушают страну. Почему? Потому что те, кто принимал участие в разрушении страны извне, ну, захотят самые сладкие куски забрать себе. Собственно говоря, после разрушения Советского Союза, когда они забрали себе Украину, а они ведь забрали себе Украину, давайте будем говорить откровенно, они забрали сладкий кусок. Они забрали себе Грузию. Они забрали себе Украину. Они забрали себе Армению. Они забрали себе Прибалтику. Не правда ли? Вам так не кажется? Что они взяли и забрали все, что они хотели. Почти все. За что сейчас как бы пошло столкновение. Потому что возник вопрос, а почему вы это забрали, кстати? Да вот потому что. С недавних пор 200-летнее сокращение нашей территории сменилось расширением, пишет Лис Хитрый. Вот это Лис Хитрый и есть характеристика того, где мы действовали правильно, а где мы действуем неправильно. Или где мы действовали неправильно, а где действуем правильно. Понимаете? Вот это, на мой взгляд, так. А может, они там еще и воевать начнут из-за внутренних противоречий, европейцы-то, пишет АК. Да ну, а почему нет? Все может быть. Может, и Соединенные Штаты Америки когда-то рухнут. Может быть, и Европейский Союз рухнет. Может быть, и еще что-то где-то рухнет. Наша задача сделать так, чтобы мы опять не рухнули. Пока мы всем демонстрируем, как рушить свое государство собственными руками, и как идиоты бегать и рассказывать, что примите нас в свой замечательный светлый западный мир. Ну, контрреволюция 90-х годов доказала, что мы с вами, ну, сумасшедшие. какой-то момент мы, как сумасшедшие, просто все разрушили сами, своими руками. Нас не победили в войне. Вот вспомните просто, кто старше, тот знает. Нас не победили ни в какой войне. Нас не разнесли на поле боя. Нас обули и одели просто вот извне идеями, словами. Словами. Представляете, нас словами. Это вот в следующий раз, когда вы будете говорить там относительно, а что ты там сидишь у микрофона, а что ты, а надо вот это. Ребята, нас словами разрушили, если что. В 90-е годы. Словами. Просто словами. Как это возможно? Вот сами подумайте. Как можно было разрушить такую страну, как Советский Союз, словами? А вот так. А вот так все обесценили, превратили в ноль, вот, стерли в порошок просто любые идеалы. И все. Алчность, пишет Владимир. Ну, в том числе и алчность. В том числе. Забрали Украину, и черт с ней, столько людей гибнет. Никакие цели не могут оправдывать случайных смертей, пишет Шарк. Шарк, да, но вы же не говорите, сколько людей погибло в результате распада Советского Союза. Вы же не говорите, сколько людей погибло. Вы же не говорите, сколько людей погибло от алкоголизма, наркомании. Вы же не говорите, сколько людей гибнет, по какой причине сейчас. А я говорю, по какой причине сейчас эти люди гибнут. А гибнут они по той простой причине, что Советский Союз был разрушен. То есть, если бы мы жили в одной стране на данный момент и контролировали бы финансы, речь и военную составляющую, никакой бы войны с Украиной не было бы, это очевидно абсолютно. Ну, просто ее бы не было, и все. Не я писал в своих книгах каких-то, что нужно обязательно Россию от России оторвать Украину и заставить Украину воевать с ней. Это не я делал. И не я над этим работал, и не я миллиарды вливал денег через USAID и другие организации американские в то, чтобы из украинцев сделали вот таких вот оторванных от реальности людей, целью которых одна – убить Россию, несмотря на то, что они сами раньше умрут, чем нас убьют. Ну, что вы, Шарк, вы скажите, вы говорите, как бы, когда «Б», вы скажите «А», вы скажите, почему это происходит. Типа, много людей умирает. Да. А почему? А почему? А вот я вам как раз рассказываю, почему. Не переводите стрелки. Шарк, я не в третьем, не во втором классе, чтобы оперировать такими выражениями, как «переводите стрелки» и так далее. Я еще раз вам говорю, вы пытаетесь выдать последствия за причину, а я вам рассказываю о причинах. Как бы задайтесь вопросом, единожды хотя бы, в чем причина тех конфликтов, которые есть. Ведь если вы не поймете, в чем причина этих конфликтов, как вы их сможете решить? Никак. Ну, не конкретно вы, а вообще мы все вместе. Как мы сможем решить конфликт, причины которого мы не понимаем? Ну, это же невозможно. Нужно сначала понять, в чем причина. Причина в этом. Причина в этом. Причина в том, что нас извне дробят и настраивают куски нас же против нас для того, чтобы дробить дальше. Это такая вот, такое безотходное производство для Запада. Мы сами себя убиваем на потеху Западу. Вот причина. Ну, деньги им нужны, ресурсы им нужны. Вот. А нам, я думаю, нужно просто понять эти вещи. Но идите и попробуйте донести это до украинцев сейчас. Получится у вас, если, то мы все вам поаплодируем и увидим, как украинцы бросили оружие и сказали, что их американцы обманули. Пока они этого не сделали, к сожалению, мы ничего не можем другого делать, кроме того, чтобы отстаивать себя. И мы это делаем. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.